У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Кирилл Кириченко. Добрый день, Кирилл!
Здравствуйте.
А я фамильярно могла бы сказать Кирилл Николаевич, как, наверное, обращаются к вам дети.
Не-не, пока учебный год не начался, не стоит.
Никакого Кирилла Николаевича,
просто
я так
Кирилл.
И думала. Кирилл – учитель математики школы 1517, московской школы 1517. И, конечно, тему эфира мы заявили «Математика», как сделать математику простой, приятной, понятной, доступной и так далее. Но поговорим мы, наверное, не только об этом. Поздравлю заодно, завтра 1 сентября, что, друзья, не знаю, купили ли вы уже цветы, или кто-то участвует в акции «Дети вместо цветов», с каким настроением вы идете в школу, я надеюсь, что вы идете с хорошим, у меня ребенок ждет школу, он говорит так: «Мама, ну даже если что-то пойдет не так, у меня там есть друзья». Я считаю, что это хороший результат. Так что всех с наступающим. Кирилл, с каким вы настроением идете 1 сентября?
Ну, у вашего ребенка классный руководитель хорошо поработал, раз у него там есть друзья, ему приятно находиться в школе, это хочется отметить. Мы идем с боевым настроением, как всегда, потому что уже это не просто место, где ты когда-то учился, вот, а место для работы, которая достаточно тяжелая в современном мире, вот. Так что я иду с лучшими надеждами, конечно, так как у меня очень хорошее место работы, и я в нем у меня получается самореализовываться, и это для меня, наверное, самое главное. Я поменял немало школ, вот, и обрел свое гнездо именно в этой школе, в которой я сейчас нахожусь. И иду, и жду сам тоже 1 сентября, но, конечно, с боевым настроем, не с праздничным.
Так, и какой-то короткий перечень причин для боевого настроя, ну, не считая того, что завтра у вас, я знаю, есть свой классный руководитель. Придут... Сколько у вас в классе детей?
32 пока 30... что.
Я почти угадала.
Еще 2 созревают.
Еще 2 созревают, отлично. Ну, 32 вот этих вот ребенка завтра подойдут к вам.
Они обязательно придут ко мне с улыбками, конечно же.
И с хорошим настроением.
И с хорошим настроением. Надеюсь, они поделятся, и мне тоже станет так же хорошо и легко. Ну, почему с боевым? Потому что основной предмет веду. Есть 2 выпускных класса в этом году. Процесс подготовки к экзаменам – это нелегкий процесс, вот, энергозатратный. Работать в 7 классе и работать в 9 либо в 11 – это разные вещи. Есть большой груз ответственности, который иногда даже давит на тебя. Вот, и чтобы как-то не оплошать, приходится сразу идти с боевым настроем 1 сентября. Вот. И ни в коем случае не сбиваться с этого курса.
Вернусь прям вот к самому такому началу, наверное. Я слышу всегда посылку, что дети приходят с очень хорошим настроением относительно математики из начальной школы, ну, потому что математика такая, кажется, простой и очевидной. И в 5 классе случается первое проседание, а потом эти проседания происходят поэтапно на подключении геометрии, кому-то не дается категорически вероятности статистика. И, в общем, что дети идут постоянно вот по такой вверх-вниз истории относительно математики, если мы говорим о детях, которые, ну, там, не особенно увлечены, например. Просто вот, я скажу честно, это, например, мой ребенок, который, в принципе, он может все делать хорошо, но математика его, ну, вот не заводит так, чтобы он прям дома сел и порвался над домашним заданием. У него есть предметы, которые он любит и делает охотно, и пытается что-то узнать помимо школы, а математика, потому что все равно сдавать ЕГЭ, говорит он мне. Я говорю: Костя, нет, это плохой подход. Вот, в общем, правда ли, что дети так проседают после 5-го, и какие вообще дальше бывают сложности вот с такими вот нашими самыми обычными детьми? Да, который средний... не мат-вертикаль.
Это очень хороший, сильный проект. Смотрите, ну, действительно, среднестатистический ребенок испытывает большие трудности уже после второго месяца обучения в пятом классе. Вот, так как у нас условия обучения в начальной школе, они... На мой взгляд, ну, я учитель мужчина, и я как будто из другого мира всегда сужу, знаете, потому что, на мой взгляд, нужно чуть построже, где-то подогнать, где-то еще что-то. Дети как будто бы такие расслабленные, знают, что у них в основном у нас в начальных школах учителя девушки, женщины, и испытывают чересчур такие к ним теплые отношения к детям. Ну, я не говорю, что нужно тираном быть. Просто математика требует каких-то других подходов, если мы говорим о математике, которая 5.11. Соответственно, ребенок приходит, и он такой в шоке, что у него вообще тут дядька грубым голосом еще разговаривает, а голос сам такой. Просто я ни на кого не ору, стараюсь держать себя в руках. Вот, и получается, что, ну, ребенок испытывает первый стресс, сотрясение, что вот как так, а есть еще и какие-то двойки. А в начальной школе двойки у нас почему? Ну, только домашку забыл, если, наверное, так. А средняя школа, ну, что ты не подзаписал на уроки, 30% записи на урока, это уже плохо, к сожалению. Получай за это неудовлетворительную оценку и как-то работай над этой оценкой. Ну, естественно, нужно им объяснять, за что 2, комментировать оценку, за что 5, комментировать их ход решения у доски, чтобы ребенок понимал, как он тоже движется на этом пути. Ну, а далее вы упомянули 7 класс, это разделение алгебры и геометрии, начинается как будто бы самая жесть. Вот. У меня класс тоже 7, я не знаю, что мы будем с детишками делать. Они у меня абсолютно среднестатистический класс, это базовый. Есть также у меня предпрофильные классы, но это другая история. Вот, мотивация к обучению у детей с первого класса была низкая. Соответственно, мне в пятом классе как классному руководителю, ну, задачка потяжелее, конечно, потому что моя главная цель, конечно, выпустить детей из школы, и чтобы никто там не страдал и не оставался надолго, на дольше, чем нужно. Вот, и также пятый, шестой класс, конечно, там нужно больше работать над мотивацией ученика, показывать им разные формы и методы преподавания, ну, данного предмета. Но не всегда получается, к сожалению. Мы говорим сейчас об идеальном уроке, об идеальной картинке, но когда наступает зима, то учителя нет, как мы знаем, то класса нет, половина сидит, все болеют.
То слишком горячие батареи, никто не может сосредоточиться.
Ой, это да, любимая, слишком душно, у меня там давление. Ребенок говорит, давление поднялось в пятом классе, я думаю, проблемы, Хьюстон, у нас проблемы. Я стараюсь детям верить, это мне помогает в работе, то есть вот выстраивать доверительные отношения, наверное, это огромный скилл современных педагогов, потому что мы приняли вот такие пути и методы работы в школе, так как раньше такого не было. Раньше дети не подходили к учителю, не рассказывали какие-то секреты, и, ну, как бы не было такой достаточно теплой атмосфере в классе. Всегда все боялись что-то у учителя спросить. Я до сих пор передаю привет своей учительнице Базаревой Елене Викторовне. До сих пор стесняюсь. Вообще даже сейчас хочу поздравить с 1 сентября завтра. Вот. И до сих пор стесняюсь написать СМС. Потому что у меня это с детства заложено, что нельзя так, это учитель. Вот. Сейчас, конечно, по-другому. И это помогает современными подростками в работе.
Я тут немножко отпрыгну в сторону. История, которую, мне кажется, уже рассказывала не раз в этих эфирах, но, наверное, слушатели меняются, и мы сами меняемся. Когда-то давно, когда я заканчивала вуз, мне была предписана педпрактика. Я училась, ну, у меня была научная специальность, но мы все равно должны были пройти школу. Не знаю уж, как так получилось, не знаю, делают ли так сейчас, но меня в мои там, не знаю, по-моему, мне было 19 лет, потому что поступила в вуз я в 16. меня отправили к девятиклашкам. В общем, они все были больше меня, громче меня. И преподавала я им историю. В общем, предмет, который тоже очень сильно зависит от педагога, и не сказать, что прям все рвутся на уроки истории. Мне в свое время везло с педагогами, у меня как раз была очень теплая школа, даже вот в советские времена, и мне кажется, благодаря школе я полюбила учиться. Но этим ребятам я была неинтересна. Они мне были, скажу честно, тоже не очень интересны, потому что я знала, что я просто хочу закрыть педпрактику и никогда не пойду в школу. И, получив свой вот этот вот сертификат о прохождении практики, я гордо сказала, в школу никогда не пойду. Ну и пошла дальше по своим делам. Вот вы, молодой человек, мы знаем статистику, мы знаем, кто среднестатистический учитель в российской школе. Прошу прощения за гендерное возрастное, но это женщина возраста старше 40, и эта планка все время увеличивается. Педагоги все время взрослеют, взрослеют и взрослеют. Недавно Высшая школа экономики публиковала очередное исследование среднего возраста педагогов. И получается, что да, молодые мужчины в школу не очень-то идут. А вы как там оказались? Вот добровольно или это какое-то было? Ну вот я закончил вуз, ну ладно, зайду. Вот я слышала от многих педагогов такое. Зайду на пару лет, а потом выйду и займусь чем-нибудь еще.
Моя любимая. Не я выбирал педагогику, а педагогика выбрала меня. Так, вот окей. Так это получается. Я громче всех в университете, Московский педагогический государственный университет, тоже передаю огромнейший привет за этот неповторимый опыт. Значит...
Вы громче всех говорили, что не пойдете в школу, наверное, да?
Да, с первого курса, с первой парты. Я говорю, чего школа? Я тут айтишник, я буду на компьютере работать. Вообще я все, ну, весь 10-й, 11-й класс свой, который я, в котором я проходил обучение, я думал, так, в офис, менеджмент, экономика, что-то туда, куда-то туда. Вот. А в итоге с моего там, знаете, на окраине Москвы, около МКАДа, школа, где 33 человека в классе, идут на менеджмент 28. Проскинул я цифрами и подумал, даже из моего класса, вот этой школы на окраине, идут, ну, идет очень большое количество народа. Скорее всего, будет конкурс высокий.
Математический подход.
И, да, аналитический. Да, я так люблю все анализировать.
Вероятность и статистика еще к тому
вот,
же.
Это тоже мой любимый, кстати, предмет. И значит, я понял, что не варик сейчас вот идти, в 2012 выпуск у меня, куда-то на менеджмент очень большой процент выпускников поступает. Я выбрал рабочую специальность, но у меня педагогическое образование, профиль математика плюс программирование, и из-за этого был весь расчет на программирование, и у меня даже, ну, в оценках диплома почему-то программирование там с хорошими результатами, а матан, геометрия и всякая такая остальная жесть, которая тяжелая была на протяжении всего обучения бакалавриата, проседала очень сильно, были очень большие проблемы, я еще плохо прошел адаптацию школы, университет. И, соответственно, на третьем курсе как-то пишет директор одной из московских школ, говорит своей дочери, нет никого там на работу, может быть, там...
Математик не завалялся.
Ну, вот как-то так, да. И мне говорят, Кирилл, ты хочешь поработать в школе? Я говорю, ну, ради прикола, да. И я пошел туда, и вот...
И, судя по всему, прикол продлился много лет.
Завтра 11-й год моего прикола. Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Я менял школы, но я не собирался сдаваться. Почему-то для меня это путь самурая, самый настоящий. Вот. И я его пока прохожу, как я оцениваю, с достоинством. Вот. И не сдаюсь. Делаю лучше наших деток и даю им веру, что будет только лучше. Ну и, соответственно, я им, конечно, напоминаю, начиная со своего предмета, что это тяжелый путь, и ну, трудности надо уметь преодолевать. И, наверное, в их жизнях, и в их жизни... Правильно? Итак, трудности пусть будут начинаться в математике и заканчиваться этой же математикой. Вот как-то так, философски, если подходить. Вот такой путь, и Ничего я не выбирал, никуда я не хотел. Всегда, даже сейчас с трудом на работу вышел и эту неделю отработал со слезами на глазах, потому что... Не потому что мне плохо, но потому что просто тяжело. И, конечно, после этого отпуска летнего, который тебя балует очень сильно, входить в рабочий режим тяжело даже суперзрослому какому-то человеку, у которого 26-летний пусть стаж будет педагогический, тоже тяжело. Тяжело — это работа, это нормальность.
Как один раз меня спросил ребенок: мама, а ты не хотела быть учителем? Я говорю, почему вдруг в школе учителем? Говорит, ну вот у учителей, знаешь, такой длинный отпуск, они там чуть ли не 2 месяца отдыхают. Я говорю, дорогой, я знаю, как учителя работают все оставшееся время, поэтому давай мы не будем поднимать тему такого длинного отпуска. Про детей. В этой студии... Я от педагогов всегда всем педагогам задаю один и тот же вопрос, слышу массу вариантов ответа. И молодым педагогам, и тем, кто работает уже 20-30 лет. Вот что же они такое за современные дети-то, вот эти, которые приходят 30 плюс человек в класс. Кто-то говорит, значит, дезориентированные, возбудимые. Вот раньше были менее возбудимые, теперь очень возбудимые. Очень провокачающие, там, постоянно перебивающие, расфокусированные, потому что у каждого на колене где-то там спрятан телефон, в котором происходит что-то более интересное, чем то, что у доски. Кто-то говорит, да нет, ведь, да ну вот сколько я их вижу, такие они есть. Вот какими вы их видите? Семиклашек, например, своих нынешних.
Мои поколения альфа, я их называю, я к ним так и обращаюсь, вот, они даже не понимают, о чем я, мне кажется, потому что, ну, общество только выучило вот сейчас, только привыкло к зумерам, а тут уже и альфа подрастают и наводят шумиху. Ну, дезориентированные, плохо это или хорошо, не знаю. Мне кажется, все зависит все-таки от взаимоотношений с классом, потому что разные классы, разные методы работы. Не могу сказать, что у меня с классом теплые отношения, вот, и из-за этого не могу сказать, что они какие-то у меня шумные, буйные, мне подходят. У меня первый раз классом руководство, то есть вот 3-й год я буду с классом. Также очень приятно, что администрация доверила, несмотря на мой образ, может быть, какой-то нестандартный, где-то я волосы в белый покрасил или, не знаю...
Прощают крашеные волосы?
Ну, я учитель математики, мне 37 часов в школе. Итак, как бы... Есть какие-то лояльные к тебе условия, из-за этого ты продолжаешь работать... в системе данной. Что я хотел добавить?
Про детей,
про детей, вот. Есть у меня вот семиклашки, у меня 2 класса, и у них абсолютно одинаковое поведение, ну, то есть не могу их отличить вообще, сказать, что вот они сильнее, те слабее. Семиклашки, как вот семиклашки, нужно, да, побольше им штучек всяких разных в презентажке сувать, вот, помогает Московская электронная школа как раз-таки. А вот 9-й класс, есть что сравнить, конечно.
Так.
Есть у меня базовый класс, есть также продвинутый, да. Вот, с продвинутым у меня отношения сложились теплые и суперпродуктивные уроки. Ну, я обожаю просто этот класс. Я не знаю, нельзя выделять, не педагогично говорят выделять, а как детям не напомнить лишний раз, что они суперкрутые молодцы? Не согласен. Я их буду всегда выделять. Вот. Это у меня 9-й же. Дети, которые приходят на урок и сразу понимают, что они будут делать, не дожидаясь плана урока. Ну, то есть, некоторым ты и план напиши, и на ватмане распиши.
И 3 раза подпрыгни, напомни, что урок начался и скоро закончится.
Абсолютно. И листочки разложи каждому индивидуальные. Все равно будет непонятно, не слышно, не видно. Вот. Это мы также возвращаемся к мотивации к обучению.
Ну, это еще и внутренняя мотивация у детей, конечно. Конечно, вот. Очевидно, очень разное.
И Хочется отметить, что 7-й и 9-й абсолютно разные. Вот 9-й базовый у меня тяжелее, чем мои 7-е базовые, чем я помню вот тот 9-й, который сейчас будет у меня. Он у меня тоже был базовый в 7-м и в 6-м. Они у меня были буйные и шумные, конфликтные дети. Подставы любят делать обязательно, просто проверять на прочность. Это их любимое вообще кредо, мне кажется, занятие. Сдвинут они меня с моей вакансии, либо не сдвинут. Для них это просто квест какой-то.
С ума сойти.
Не сказать,
очень,
что...
Не очень, звучит не очень просто.
Ну да, но не сказать, что они делают это со зла, потому что это дети. Мне кажется, они не понимают, что они делают, вот. И еще я им всегда напоминаю, они не понимают, что вместо меня может кто-то другой прийти. И вряд ли кто-то другой. Как правило, знаете, у нас в культурном коде заложено все новое. Ну, давайте отложим, но потом вот мы придерживаемся чего-то постоянного. Ну, новое про трудности как будто бы уже в голове заложено.
Ну, конечно, да.
И это привыкание еще, ну, вот к условиям. У каждого учителя своя методика преподавания, и тут не секрет это ни для кого. Так что детки сложные, но нужно обязательно, что мне помогает в работе, это, конечно, насмотренность в моей сфере, в педагогике, и эрудированность в психологии. Вот... Очень важно понимать, что перед тобой, что за человек перед тобой, какое поколение сидит, какие особенности есть у этого поколения.
Почему
и какие,
они такие, да.
Да, и какие методы, ну, применять в работе именно вот для этих детей. Потому что действительно, дети каждый год для меня разные приходят. Я не могу сказать, что каждая параллель у меня... Похоже. Вообще, 9-е одни, 8-е у меня есть. У меня есть 7, 8, 9, получается, на данный момент. И не могу сказать, что кто-то из них хотя бы пересекается в поведении каком-то. Но все буйные, шумные, да. Но это мне не мешает, конечно. Я погромче их буду.
У нас буквально пару минут, задам вопрос быстрый. Телефон на уроке, да, нет?
Для решения... онлайн-тестов, пожалуйста. Но у меня даже 30 человек удается контролировать. Вот, я тем более...
То есть не собираете в эту коробочку?
Собираю в коробочку. Если мне нужно для какого-то онлайн-тестика QR-код просканировать и перейти по ссылке и решить,
да.
Также это путем Московской электронной школы, пожалуйста. Но тоже нужно понимать, с каким классом это применять, потому что не для каждого класса я могу так доверить телефоны в руки на уроке, чтобы никто не заходил там в какие-то ненужные вкладочки.
Ну вот да, и не положил потом аккуратно телефон на колени, не сделал вид, что он свой телефон уже сдал.
Ой, ну сейчас вот это по 3 телефона, 2 макета, два макета телефона сдают, купили за 500 рублей, а я, значит, такой 30-летний, как будто вообще ума лишился.
А было такое, да?
Ну, думают, что да, вот жулики.
То есть проведут, да?
Да, ну не получается зляться. Минусы молодого учителя в школе, а он всегда знает ваши методы списываний.
Ну и сейчас у нас уже тоже прям вот совсем-совсем чуть-чуть. А если поговорить про бесконечное вот это телефон на уроке для того, чтобы ИИ все решил? Мы знаем, что ресурсы Яндекса сейчас достаточно неплохо справляются с определенным уровнем математики.
Ой, да, у них столько разработок, я как раз таки также с ними сотрудничаю. Очень полезные продукты у них, вот что я могу сказать. И, конечно, любой прогресс технологический — это регресс для человека подрастающего. Вот. И да, надо контролировать. Ну, я думаю, также в помощь для учителя у Яндекса, кстати, есть программа, которая проверяет на оригинальность всякие домашние задания, которые ученик приносит. Это также по гуманитарным предметам и техническим. Так что, как у ученика есть оружие, которое ему помогает решать домашнее задание, либо делать реферат какой-то, так и у учителя современного также есть эти инструменты. Вот.
Ну и сейчас мы уйдем как раз на новости, а после них, я клянусь, мы вернемся к математике. Меньше, чуть меньше жизни, чуть больше математики, хотя сложно отделить одно от другого. А, словом, с вами радиошкола, не отключайтесь, встретимся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Побутогла, по-прежнему издатель «Мела». В гостях у меня Кирилл Кириченко. Добрый день, Кирилл.
Всем здравствуйте снова.
Кирилл – учитель математики школы 15-17 в Москве. Мы разговариваем о детях, об учителях, о математике, и сейчас как раз к ней вернемся. И я прям вот обещала задать этот вопрос, который чаще всего задают мел родители. У родителей есть несколько таких пулов вопросов, например, почему вот русский язык стали преподавать так по-дурацки? Вот эти все красным подчеркни, зеленым подчеркни и так далее. Окей, это один пул вопросов. То, что касается математики, связано как раз с вероятностью и статистикой. Ну, скажем так, предмет достаточно, кажется, ну, я сейчас не высказываю свое мнение, а мнение какой-то такой вот архетип вероятности и статистики, который уже сформировался. Абстрактный тяжелый предмет, который зачем-то вытащили в отдельный курс, а вот мы раньше учились без всякой вероятности и статистики, и как-то выжили, справились и прекрасно, и даже инженерами многие стали. В общем, почему вот, как вам кажется, вероятность и статистика вызывают столько вопросов, помимо того, что это отличается от того, что было? А мы знаем, что то, что было, оно всегда лучше, чем то, что стало во всех ситуациях. И как вы сами относитесь к нему, к этому предмету?
Так, ну это мой любимый предмет. Сейчас буду защищать, конечно, и бороться. Потому что на самом деле, если педагог квалифицированный и подготовленный к своему уроку, то он знает, как вести данный предмет. Это же про практикоориентированность.
И никакой не абстрактно он становится.
Это вообще про практикоориентированность. Где-то поиграйте в игру с этими кубиками, где-то с монетками. Но это когда начнется тема классическое определение вероятности. До этого там прекрасные темы, если мы берем сейчас семиклассников, да, как вводится предмет. Работа с таблицами. Какой предмет тебя научит работать так конкретно с таблицами? Ну, не знаю, информатика, то ли, но там мало часов для таблиц отводится, например. А в шестом классе в математике тоже 2-3 часа для работы с таблицами. А это маловато для шестиклашки. Вот. И, соответственно, можно классно прокачать свои способности в изучении данного предмета в седьмом классе. Главное, правильно, конечно, при правильном педагоге войти в данное изучение предмета. Что мне хочется добавить? Почему вот раньше не было, и нам нормально было, и как-то вот эти все разговоры? Я просто... у меня на своем опыте скажу, но только 30% родителей, наверное, 25% сдавали ЕГЭ.
Да,
соответственно,
будем
все
честны.
Остальные постарше. Вот, и не сталкивались тем, что такое государственный экзамен. Государственный экзамен на сегодняшний день – это очень тяжелый процесс для ребенка, и там два номера как раз-таки статистики. Соответственно, чтобы решить успешно, если математика-профиль, да, ЕГЭ-профиль берем, чтобы ты успешно набрал первичные 2 балла по данным заданиям, 4-5, то тебе нужно попахать на данном предмете и, конечно, углубиться в него, потому что в общем курсе алгебры ты не научишься решать данные номера, как бы ты ни хотел. Ну, теперь вопрос тогда, а что делать остальным, которые не сдают?
А если мы метим в базу?
Вот, отлично. Если я знаю, бывает такое до сих пор, конечно, что у меня в классе сидит и люди, которые сидят, люди, которые сдают базу, и люди, которые сдают профиль. Это, конечно, ну, еще та тоже задачка со звездочкой, потому что...
Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Я как раз хотела спросить, как быть, когда в классе и те, и те.
Все опыт. Ну, естественно, больше акцент и больше внимания получает ученик, который сдает профильную математику. Это даже, мне кажется, можно не обсуждать. А человек, который сдает базу, у меня всегда в 10-м и 11-м, ну, я раздаю их, как правило, бывает 5 человек, но 5 можно уделить в индивидуальное время на уроки, пока все заняты основной какой-то целью и решением. Вот эти 5 человек пусть, но также мотаются только на своем уровне базовой математики. И ни в коем случае я не советую из моего опыта заваливать людей, которые сдают базу, заваливать их заданиями профиля. Ну, не надо калечить ребенка, ему и так тяжело, ему еще сдавать экзамены, у него тоже путь самурая, пусть как-то ему нужно... Вот самый, кстати, важный период для ребенка, когда в него нужно поверить, это вот, наверное, 10-11 класс, потому что везде тебе твердят ЕГЭ, ЕГЭ. Нам, учителям, тоже молодым всегда говорят, ну а вот что ты, вот зачем ты ему там четверки ставишь, а если вот ЕГЭ? Это меня, конечно, больше всего меня это триггерит. Не понимаю, мне хочется человеку, который...
А как ЕГЭ связан с четверками? ЕГЭ — это ведь
отстроиться... Соответствие оценки учителя и оценки экзамена. Это просто... Всех разрывает данная тема также, потому что для учителя это будет катастрофа и удар ниже пояса. И по голове тебя не погладят точно на педсовете, если у тебя сильная разница баллов. Вот.
Про ЕГЭ неизбежный вопрос. Начну с базы, наверное, профиль все-таки отдельная история. Есть 2 полярных мнения, тоже я слышу их от педагогов, что подготовиться на базу в школе с нормальным учителем, который, с которым у тебя есть контакт, который, если учитель не уже забил на все и не витает где-то в своих мирах, что к базе подготовиться в школе можно. Точно так же я слышу от других педагогов, нет, в школе даже к базе никогда не подготовят, поэтому сфокусируйтесь на том, что 10-11 класс – это время, когда вам нужно вложить дополнительные усилия, и не только усилия, в то, чтобы ваш ребенок благополучно затащил математику.
Ой, я готов оспорить то, что в школе невозможно. Я не знаю, может быть... Бывают разные примеры школ, вот это тоже очень важно сейчас вспомнить.
Говорить вот о вашей практике, именно как вы изнутри видите это.
Так я вот молодой учитель, и для меня главная проблема была в школе, для меня же, когда я учился, это ЕГЭ, и я понимаю проблему учеников. Ну, то есть я никогда не позволю им, чтобы они шли на экзамен и как-то... Ну, конечно, внутри себя они сомневаются, но чтобы мы это не озвучивали, все идет по плану, мы целый год готовились. Короче говоря...
То есть без тремора вот этого вокруг.
Да, верно. Для меня очень важно в 9 классе, чтобы я понимал, что я сейчас выпускаю класс. И этот класс у меня, по идее, должен, если это среднестатистический, то он, по идее, уже и базу может сдать с сегодняшними знаниями 9-классника. Для меня этот аспект очень важный, и из-за этого я как-то пытаюсь между этими процессами подготовки и изучения календарно-тематического плана как-то вальсировать очень плавно, и чтобы ребенок не был... чтобы ему что-то не досталось от школьной программы, и чтобы он понимал, что его ждет, если он пойдет на базу. Я с учениками 9 класса, в прошлом году это были 8-классники, мы с ними уже брали 2-3 задания из профиля, это продвинутый мой класс, и решали, потому что для меня тоже было важно, чтобы у ученика уже копились какие-то минимальные знания по ЕГЭ.
Знания и навыки, да.
Да, и порог, чтобы они переступали. Ну, то есть 10-классник уже, который пришел, то есть выпускник 9-го, он, по идее, желательно должен на порог уже решать профиль, потому что там вот эти 5 заданий дают ему пройти данный порог. Ну, а если говорить о базе, то это для меня самое важное требование. Если ты из простого 9-го класса, из базового, то ты на тройку тоже можешь уже, скорее всего, на 3 сдал экзамен, хотя... Сейчас получают четверки, там порог снизили вроде для девятиклассника. Соответственно, очень хочется, чтобы десятиклассник базовый уже знал, как сдавать ЕГЭ по базе на тройку точно. И я буду спокоен, то есть я буду понимать, что мне дальше нужно работать над уже другими вещами, эти уже заложены в них. Вот, как-то так.
И насколько, если я правильно услышала вначале, мне кажется, я услышала, что у вас есть еще ученики помимо школы. Но я задам вопрос, опять же, изнутри школы. Часто мы слышим, в том числе от учителей математики, такую какую-то историю, ну вот, произносится так. Я очень не люблю, когда родители берут моим детям, ученикам, в смысле, репетиторов. Я несколько раз пыталась понять, почему педагогам не нравится такая практика. Ответ я получала всегда примерно одинаковый. На самом деле он, наверное, просто в математике как-то заметнее, что это люди других подходов. Вот я их учу на уроке делать так, а чему их там научит репетитор, это непонятно, и какой у него там будет подход, и как он пойдет. И вообще, ну, в общем, такое какое-то... Я не знаю, конкуренция, это не конкуренция. Мне вот, если бы вы узнали, что у ваших детей, у каждого по репетитору, как бы вы себя почувствовали? Норм?
Абсолютно. Я не знаю, я за вот 10 лет работаю в школе как-то настолько преисполнился в вере в себя, но еще у меня правильная администрация, которая мне позволяет как бы не опускать руки и точно знать, что я вот... Допустим, вот такой вот один на миллион, грубо говоря. И, соответственно, ты понимаешь, что... Но это не твоя конкуренция, вообще не твоя сказка.
То есть это не бьет по самооценке?
Да, мне нет. Почему-то, ну, более взрослым коллегам, особенно женщинам, это всегда как-то неприятно бывает, если это потусторонний. Но мне мои коллеги, допустим, своих учеников присылают и говорят, с ними надо заниматься. Ну, я сейчас сделаю важное замечание – то, что в основном я занимаюсь с учениками, которые перебиваются с двойки на тройку, чтобы они...
Помочь им.
Да, помочь им, раскрыть им глаза, что математика – это не ужасно, и закончить школу.
А вот с каким настроением приходят такие дети? Вот ты всю жизнь перебивался с этой двойки на тройке, вот они сидят...
С ненавистью,
С ненавистью, да, все-таки.
Абсолютно, ты должен...
Мне кажется, математика – один из самых ненависть генерящих предметов в школе.
Абсолютно точно. Но
извините.
У меня висит табличка от моих вот девятых продвинутых. Они мне и футболку распечатали такую, и табличку на кабинет поставили, но она с внутренней стороны, то есть где атмосфера. О боже, какой ад. Ну, а у меня вот, допустим, в университете... На асфальте было краской написано, мы всегда заходили туда, это вот третий, четвертый, пятый курс. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Ну, вот такие это... посылы, они очень сильные и правдивые. И нужно, конечно, не забывать про иронию, самоиронию, сарказм. На математике царит только такая атмосфера и абсолютная нормальность где-то подшутить, о боже, какой тлен или что-то такое. В этом нет ничего преступного, я считаю. Ну и, конечно, в эру инфо-цыган и то, что творится в интернете, в социальных сетях, тоже волнительно, к какому репетитору ты попадешь.
Ну, это безусловно.
Вот. И я категоричен в данном вопросе, несмотря на мою молодость. Конечно, мне и моему ребенку я не буду заниматься своим... Детем, математикой, надеюсь, у него все будет хорошо когда-то. И главный моментик, по которому я буду отбирать репетитора, это действующий учитель в школе. Вот.
Ага.
Мне абсолютно не нужен человек, который не понимает рабочие процессы, которые происходят в школе. И, к сожалению, вот самая главная загвоздка, это бывает у меня репет, это, как правило, студенты, и вот они... Веселиться можно, и никто не запрещал на занятиях. Главное это делать в меру, и чтобы это не вредило образовательному процессу. Это мы говорим о частных занятиях.
Да.
И как бы некоторые к как будто бы вообще не тем занимаются и мимо, вот тянут время, не хочется даже такое упоминать. Но есть такие случаи, где репетитор не очень понимает, что происходит в классе, и не спрашивает, что происходит в классе, и не интересуется, что прошли в классе. А так работу какую-то структурированную не построить. Это будет провал все равно, сколько бы ты хоть три... Вот мы занимаемся с репетитором три часа, почему два? Ну, самый популярный вопрос на родительских консультациях. Скорее всего, вы занимаетесь не тем. Да. Как бы это грустно ни звучало.
Ну, либо вы сознательно берете репетитора, который будет заниматься другим, то есть, потому что, да, можно решать логические задачи, и все будут увлечены.
Вот, но развивашки.
Какая у тебя задача? Решать логические задачи или исправить отметку в школе? Как быть с вот этим вот... Ну, вот, опять же, к вам пришел ребенок, понятно, что это все работа, но когда есть уже какая-то закрепленная неуспешность, да, вот вечный троечник, неважно по какому предмету, просто ребенок уже понимает, что, очевидно, три – это его вот эта вот школьная карма, три там, например, по алгебре, он будет жить в этой тройке. Вот как попытаться переубедить, что ли, помимо того, что, да, понятно, что когда что-то начинает получаться, даже не в смысле отметок, а в смысле понимания, уже ребенок начинает по-другому смотреть. Но сначала же нужно пробиться через вот эту скорлупу. Я ничего не знаю, я тупой, я не пойму.
Отлично. Это тяжелый, кстати, пример, потому что, ну, это такая наша общая боль. Вот, я не буду учить, у меня ничего не получается.
Да, да,
мне
да.
Вот сказали так в школе. Во-первых, хочется развеять миф того, что, ну, я не знаю, я не встречал, чтобы учителя вот говорили... Ты тупой, или что-то такое. Ну, вообще такое. Ребенок видит искаженным.
Мы знаем, кто это может говорить еще помимо учителей, так что да.
Ну, да, еще есть реакция одноклассников на тугодумские примеры.
Ну, вообще, окружающей среды, да.
Да, вот. Этому мы все подвержены, и никто от этого не защищен. И хочется, конечно... Хочется начать со встречного вопроса, а ему нужна выше тройки оценка или нет? Для чего родитель
ради
требует
чего, да.
эту четверку? Может быть, он гений в русском языке, в филологии, в лингвистике или любит ОБЖ? Дайте ребенку развивать его сильные стороны. И хватит делать акцент на его слабую сторону, да? Ну, то есть самое важное для меня, чтобы родитель очень много разговаривал и поддерживал ребенка в данной ситуации. Иначе, если там дома тоже какие-то недоразумения и недопонимания того, что «Ой, два, опять», или «Мам, я получил два, но весь класс тоже получил два». А меня не интересует весь класс.
Да, но... это
А потом двойные
жанра.
Стандарты начинаются. А посмотри на другого, почему-то в сравнении...
А вот сын моей подруги получает только пятерки
вот.
В своем классе.
А что это такое? Нет, негодую, когда такое происходит. Нужно родителям часто напоминать, что вообще вот сравнение с другими с детьми нет. Его какие-то провалы не нужно сразу рубить с плеча. Вот, и, конечно, все начинается с дома, любое воспитание, любая вера в ребенка, и хочется напомнить о том, что родители — это, конечно, главный светило в жизни ребенка, и чтобы было больше поддержки и больше разговоров о том, что ребенку нравится, не нравится, и, конечно, трезвый взгляд на ситуацию, нужна ли эта четверка, какими путями она будет для ребенка достигнута, да? Ну, вряд ли... Я, конечно, не родитель сейчас, но вряд ли я заставлю своего ребенка как-то быть с психотравмами в 24 по поводу оценки по математике. Хотя меня это будет печалить. Но я-то взрослый человек, я понимаю, ну, всякое бывает, окей. Короче говоря, хочется, чтобы родители замечали сильные стороны ребенка, а вот математика не получилась. Ну, к сожалению, сейчас для современного подростка данный предмет, он очень тяжелый, потому что дети растут в эру диджитализацию, и, соответственно, они, конечно, меньше затрачивают каких-то усилий.
Умственных усилий как бы прилагают.
Им, да им они и не нужны. Да. Действительно, прямой вопрос, а зачем мне это? Ну, блин, когда все есть, и чат GPT тебе на все ответит.
Ну, мы знаем, мой как враг. Чат GPT может ответить, поэтому мне кажется, жалко, что у нас так мало уделяют в школе критическому мышлению.
Угу. Согласен.
Но тут я спрошу, у меня сколько тут, 5 минут, кажется, осталось, любимый вопрос про саму себя, то есть про родителей. Вот я родитель школьника, у меня есть чаты, чат класса с классным руководителем, чат родителей без классного руководителя и так далее. За те годы, что я наблюдаю за разными чатами в своей жизни, я понимаю, на что способны родители. Мне для этого даже не нужно читать новости, что какая-то родительница увидела женщину в душевой спортклубе, учительницу, и пошла на нее строчить донос, что та была раздетая в общественном месте. Я видела на примере своего класса движ, когда в тексте по-английскому попалось слово «пиво» на английском, и одна из родительниц подбивала других написать жалобу, что детей приучают к алкоголю с младенчества. В общем, я знаю силу, мне кажется, мы все знаем. И более того, я иногда себя бью по рукам, чтобы вот не написать в 9 вечера учителю, ну, потому что я считаю, что 9 вечера – это пороговое время, ты не можешь уже писать в это время. А если ты не нашел как-то другого варианта, вдруг человек уже немножечко хоть решил, что это время его отдыха, так или иначе. Ну, и иногда мне тоже хочется как-то рисковато что-то спросить про ребенка, потому что мой ребенок же, мой единственный, любимый и так далее, а чаты сократили дистанцию между нами до невозможности. Вот что бы вы посоветовали родителям в общении с педагогом? Не будем обсуждать, какие мы есть. Мне кажется, это достаточно покритиковало нас за всех.
Когда вы говорили прям до слез каждое предложение. Чаты — это наша всеобщая боль, как я понимаю, потому что с приходом их действительно дистанция между родителем и учителем отдалилась. Даже не могу выразить, насколько. Но у нас для этого, кстати, существуют родительские консультации. Это что-то типа родительских собраний. Раз в 2 месяца каждый родитель может записаться в послерабочее время.
Да.
Прекрасная.
Более 10-минутки.
Да, вот. И там обсудить проблемы.
Но вы для понимаете, современного если я хочу ребенка вам сегодня что-то написать, я не буду ждать 10 минут.
Вот, да, и 2 месяца еще,
то
да?
Вообще.
Там еще и новые проблемы покопятся. Обычно там царит атмосфера не очень доброжелательная, да? Учитель в 6 вечера начинает принимать родителей, которые пришли также после работы. И вот это вот то, что происходит в родительских иногда консультациях, это вообще отдельная рубрика, отдельный эфир. Ну, а вот чаты, это, конечно, вопрос, напомните.
А что бы вы посоветовали родителям? Как общаться с учителем в чате, чтобы всем было хорошо? Буквально у нас тоже 2 минутки, поэтому прям вот инбриф.
Обязательно оставить учителей в покое, довериться им. Они получили образование, их уже проверили все, кто мог. И администрация, конечно, тоже помогает учителям, любому учителю, возрастному, молодому. И вот оставить образовательные процессы в рамках школы и не выносить их в диджитал эру и не переписывается об... Ну, естественно, вы можете задать любой вопрос, его, скорее всего, на него ответят, а вот как-то мешать образовательному процессу, что возникает при общении в чате, это, конечно, беда. Вот когда мне говорят, типа, вы не отвечаете на сообщения, так я уроки веду, мне сейчас нужно отвлечься и отвечать на сообщения, как успехи ребенка, ну, наверное, не тот случай. Неправильно понимают работу данных чатов, вот. Надо чуть-чуть уточнить. И совет для учителя, это, конечно, выстраивание границ вот в интернете. Это до 6 вечера, пожалуйста, все звонки и смс-ки, все. Дальше хочется отдыхать. Это важно.
Ну что ж, друзья, спасибо. Я пожелаю всем учебного года, в котором всем будет классно учиться, и у всех будет время отдыхать. Мне кажется, это действительно очень важно. И да, про личные границы, мне кажется, когда мы начинаем защищать свои, нужно помнить, что у других людей тоже есть личные границы, и что баланс этих самых границ очень важен в нашей жизни. Пойдем с таким настроением в новый учебный год. С вами была Радиошкола. До встречи уже на следующей неделе и уже в учебном году.